Глава 6. А по заказам у нас выходило не очень. Не вообще, а лично мне. Дживс сделал мне трудовую биографию, чистую, потому как выполнение мифических заказов могло быть проверено у заказчика, а дохлый заказчик или пропавший, в общем, железяка решил за меня, что чистая биография с нуля лучше, чем мутная. В общем-то, в правоте не откажешь, но это прискорбно ограничивает поле контрактов. Большая часть одиночных заказов требовала опыт решения соответствующих задач. Были и вообще опыт не упоминавшие, но с прописанным тоннажем и весом залпа. Коллективные заказы на группу, как пояснил Дживс. А одиночные без опыта были какой-то херней. То есть в чем-то, может, и оправданные моменты, но в основном долговременная охрана, как конкретных объектов, так и площадей. И на сотни дней, что мне не слишком, как понятно, нравилось. И, похоже, все же придется охранничать, поморщился я. Денежка нужна очень. От бурды изжога натуральная. Да и с человеками я бы пообщался. Но хоть в лицо изысканно нахер бы послал. А то отвык от человеков за последнее время. И бабу бы. Мде, ну разберемся. Не стал я заостряться на остро стоящем вопросе. В общем, просматривал я уже охранные контракты. Благо, фильтры поиска были весьма удобны и регулируемы. Как вдруг, мигнув, появился контракт с пометкой «Срочно». Заинтересовавшись, я стал его разглядывать, через минуту тыкнув в кнопку «Связь», а сам обратился к Дживсу. «Дживс, ты по сетке шарился, это вообще нормально?» – уточнил я, тыча в экран.
«Вы имеете в виду, сэр, под наем пилотов ДОСов готовой группой?»
– уточнил железяка, на что я кивнул.
«Совершенно нормально, насколько я понимаю. Измененные условия заказа, болезнь или смерть члена группы, технические проблемы, требующие долговременного решения. Если вы обратите внимание, сэр...»
Подсветил он на экране несколько шкал.
«Довольство заказчика, закрытые контракты, выживаемость и довольство выполненным контрактом временных пилотов».
«Хм, выходит, вполне приличные ребята. Оценил я вполне приличные показатели».
«Точно так, сэр. Должен отметить, сетевые ресурсы пестрят жалобами на неисполнение обязательств от практически любой команды. Но можно смело считать, что это либо происки конкурентов, либо некомпетентные исполнители. Компьютеры базы контрактов не корректировались вручную, статистика по сектору чистая. Может быть, где-то еще иначе», – признал Дживс. «Но в данном месте можете смело ориентироваться на открытые данные».
«Ясно, понятно», – задумчиво пробормотал я. Тем временем окошко вызова мигнуло, растянулось на весь экран, явив шрамированную рожу, испещренную пирсингом, с коротким ежиком иракеза, дядьки лет 50 на вид, причем дядьки серьезного и сурового. Я реально с трудом удержался от ржача, но удержался.
«Пилот»,
– проревел дядька, а на кивок продолжил реветь.
«Заебись. ДОС диверсионно-снайперский».
Кивок.
«Совсем заебись. Модель».
«Эксклюзив. Успел вставить я».
«Вот нахерачите на ДОСы херни всякой и гробитесь пачками».
Поморщился дядька, что, учитывая россыпь пирсинга в губе и бровях, слышалось весьма комично.
«Ты на станции? Кстати, капитан турмалиновых падальщиков Зоги Загрон. Модник».
«Андрей. Пилот». Кратко представился я, отмечая правдивость позывного, и вправду модник. Свой корабль, я на нем.
«Внутрисистемник»,
приподняв бровь, модник, слышимо звякнул пирсингом. «Межзвездный крейсер».
«Ну, хер тебя знает, может и не, хотя похер. Слушай, суды, Ан, без позывного. Конкуренты в зоне заказа, согласно разведке, доставили четверку ДОСов типа «Шакал». И прочего хлама у них хватает».
Задумчиво протянул он.
«Твой ДОС я оценил», —
отметил он переданные данные.
«Согласен, эксклюзив, а не рухлить с надписью «Я люблю маму». На заказе отслеживаешь окрестности. Появятся цели, снимаешь именно шакалов, чтобы не попортили мамонта и не тупырей. В общем, сопровождаешь группу. Заказ на один провод груза. Потом мы пиздуем с планетки. Тебе рекомендую делать так же. Расчет тотчас же, по выходу груза на орбиту. Все понял, устраивает?»
«Да и да», – ответил я, вызвав хмык.
«Точка заказа. Мы стартуем. До встречи на орбите»,
– ответил он на мое «принять заказ и подтвердить принятие». «А теперь рассказывай детали», – обратился я к Дживсу, потому как в общих чертах я понял, а в частностях ни хрена. «И вообще, нахрена груз? Что за фигня?»
«Как прикажете, сэр».
«Итак, для начала, выходила такая фигня, что текущая популяция человечества относительно невелика с пиками, то есть есть масса планет, кислородных, например, но не очень удобных и не населенных, но используемых, а наш заказ, как нахакерил Дживс перед стартом, выглядит вот так. Есть необитаемая, но весьма живая планета, с какой-то лютой жизнью, ну и развалинами времен прошлого цивилизационного пика. В зону интересов никого из корпораций и прочего вроде как не входит, но компания нашего заказчика – биологи, ищут полезные мутации и прочие биологические ценности. И вроде как нашли, а наши конкуренты – гробокопы, прикладные археологи. В общем-то, нормальная ситуация, планета ничейная, вроде никто никому не мешает, разные интересы. Но, судя по всему, гробокопы нихера кроме развалин не нашли, а вот биологи как раз наоборот. Ну и гробокопы официально заявили о ущемлении интересов, что, мол, наш заказчик прет археологические образцы биоисследований и врет, что все из джунглей, и, наняв отряд досов, разграбили экспедицию нашего заказчика. Тот обиделся и нанял падальщиков для охраны. У последних был мамонт, тяжелый ракетно-артиллерийский ДОС и два нетопыря, средние ДОСы в штурмовом и рэп-исполнении. Вражины не лезли, установился паритет. Биологи таскали добычу и получали прибыль, гробокопы грызли камень и теряли деньги. И вот, очевидно, прознав о очередном караване, сборе образцов исследований и отправке их на орбиту, гробокопы наняли группу шакалов, малых разведывательно-снайперских досов. Вооружены шакалы именно пушками, на аналоги пороха, так что не особо страшны ни топырям, а тем более мамонту, но неприятны. Ну а я нужен, чтобы их по мере обнаружения отстреливать и не давать творить, что им вздумается. В общем, на первый взгляд выходит операция как в тире, в практической безопасности. Пяток выстрелов шакалов мой щит удержит, а больше сделать им ни я не дам, ни мамонта, ни топырь. Собственно, падальщики, как по мне, перестраховываются, но, наверное, и правильно, благо платят мне немного по средним расценкам. Прилично для новичка, но слезки для крутого снипера. Впрочем, мне похрен, нужны денежки, а мало, с учетом текущего гордого нуля, весьма ощутимо. Через 20 часов Кистень вышел из врат, а через 3 часа лег на орбиту планеты цели. Джентльменство конфликта подтверждалось корытами как биологов, так и гробокопов, болтающихся на орбите. Вообще, судя по описанному Дживсом, в местных конфликтах в большинстве своем присутствовала игровая составляющая, что, наверное, к лучшему. Не везде бывали конфликты и на уничтожение, но в массе своей жизнью рисковали высокооплачиваемые наемные специалисты, воюющие друг с другом, причем с рядом ограничений, а гражданские, по большому счету, рисковали только деньгами. Уж всяко гуманнее гуманитарных бомбардировок школ и больниц, оценил я.
«Сэр, вам потребуется перебраться с ДОСом на судно падальщиков», — вдруг просветил меня Дживс.
«А нахера?» – резонно полюбопытствовал я.
«Десантное атмосферное судно, сэр», – был мне ответ. «Стоит в списке необходимых нам покупок», – уточнил Дживс.
«А пилотировать его кто будет? И почему Кистень не использовать как десантное судно?»
«Конспирация, сэр. Использование межзвездного крейсера как десантного судна слишком нетипично, чрезмерно затратно. А вопрос с пилотированием я могу взять на себя. Хотя обучиться удаленному управлению сможете и вы, сэр. Это позволит даже ваше интеллектуальное развитие. Но, безусловно, лучше всего бы было нанять несколько человек в экипаж», — признал железяка.
«Ну я-то не против, теоретически», — обдумал свежую мысль я. «Но у нас же конспирация».
«А зачем демонстрировать экипажу нерегламентированные возможности, сэр?» — вопросом ответил Дживс. «Пилот-механик атмосферника На нем же обслуживание ДОСа, именно техническое, чтобы не тратить наше время. Бухгалтер-юрист, безусловно, нужен. Но это просто наемный специалист, даже теоретически не пересекающийся с техническими моментами. И, возможно, увеличение парка ДОСов для расширения дела. С пилотами, сэр.
Хм, ну юрист-бухгалтер, понимаю, отметил я. Пилот-механик тоже. Жирно будет платить просто за пилотирование, раз в хер знает сколько, но много времени. А с чего ты заговорил о расширении?
Рационально, сэр. Потребности нет, но кистень. Весьма и весьма вместительное судно, позволяющее обслуживать и перевозить немалый парк ДОСов. А мне несколько неприятно использование его возможностей, признался железяка.
Прагматизм. Понимаю, одобряю, кмыкнул я. Но где набирать людей? Как проверить на честность, лояльность? Ну ладно, последняя вечная проблема, но вот первый вопрос.
Если позволите высказать свое мнение, сэр.
Ни хрена не спросил Дживс.
В процессе работы подходящий и разумный появится так или иначе. Кроме того, это не критичная надобность.
А, спокойствие прагматика, я помню, фыркнул я. Ну вообще, железяка, наверное, прав. Не сию секунду, а со временем. Компания не помешает. Посмотрим, в общем, заключил я. Тем временем подтелепало корыто падальщиков. Что забавно, было оно раза в полтора поменьше кистеня, подтверждая обоснование для неудобства Дживса. Ну а я, пока Дживс согласовывал, подлетал и стыковался, потопал в трюм, влезая в ДОСа, а через 5 минут уже маршировал по стыковочному коридору, ну и домаршировал. И впал в ступор не менее чем на минуту. Знать-то габариты средних и больших ДОСов я знал, но вот, как выяснилось, представлял я их херово. Итак, мой ДОС был ростом чуть меньше 4 метров. Центральную часть его корпуса занимал ложемент управления, широкоплеч, антропоморфен. В общем, весьма мне удобен, ощущаясь как тело. А вот в трюме, куда я вышел, сначала бросался в глаза мамонт. Бочкообразный корпус, чередующий в себе бронеплиты и торчащие стволы, возвышался на колоннообразных ногах. Головы фактически не было, округлая почти тарелка. Собственно, как я понимал, основная часть сенсорных модулей мамонта и проектор большого щита. Ну и пара мощных излучателей и коробов пусковых ракет на месте рук. И все это, сука, 20 с лишним метров высотой. Вот реально, почувствовал себя пигмеем рядом с натуральным мамонтом. Нетопыри были более антропоморфны, явно более подвижны. Но артиллерийская модификация выглядела диковато. Ноги получали обратный изгиб, корпус крючился, компенсируя 2 лютые пухи, полностью заменяющие ДОСу руки. «Хрустальная пушка», — хмыкнул я, отметив отсутствие иного оружия. Впрочем, в компании с мамонтом и нетопырем рэп – вещь весьма действенная и полезная. Последний был не перекорежен, покрыт коробами, но, очевидно, не с ракетами, разве что противоракетами, а с разворачивающимися антеннами и прочими рэбными погремушками. И пара легких скорострельных пушек в руках, очевидно, для прикрытия как себя, так и одноклассника. И да, 8 метров высотой, тоже здоровый, хотя и не мамонт, конечно. А вообще, весьма и весьма годная. Ну, если оставить за кадром момент боевых шагоходов команды. Ну, как на мой взгляд, много я, конечно, изучить не успел, но и этого хватает. А разглядев ДОСы коллег, я перестал охреневать и начал выбираться из ложемента. Встречали меня высокий и толстый панк-капитан, невзрачный, с закрытыми полосками визора глазами, парень лет 30, довольно тщедушный, ну и довольно приглядная девица, русая, с натуральной, пусть не длинной косой. Правда, с легкой безуминкой в глазах, мимоходом отметил я, хотя кто бы говорил.
«Здорово, Ан», –
пробасил Кэп, хватая меня за предплечье, как и я его, аналог рукопожатия.
«У тебя охренительный пилот», –
отвесил он комплимент Дживсу.
«Так, Моссер, тихушник, оператор рэп», –
представил он кивнувшего парня.
«Орла бешеная. Моя супруга».
С улыбкой переглянулся он с девицей, заставив мои выкатившиеся было яйца вкатиться.
«Какой у тебя мелкий ДОС», – ослепительно улыбаясь, выдала Орла. «Хотя, конечно, электроразгонники...»
С некоторой завистью, убавив веселье, смотрела она Пухе. «Но все равно мелкий», – победно улыбнулась она. «Размер не имеет значения», – хмыкнул я в ответ, на что фыркнули все.
«Но раз не имеет, на время операции будет у тебя позывной мелкий»,
– выдал Зоги.
«Устраивает?»
«Вполне», – мысленно махнул рукой я. «План операции?»
«Да какой план мелкий?» – отмахнулась Орла. «Довести караван с образцами от джунглей до плата с космодромом».
«Орла!»
– укоризненно пробасил Кэп.
«Пойдем, Ан».
И подвел меня к некоему голографическому столу. По рассмотрению предполагаемого маршрута я был вынужден признать, обсуждать почти ничего не надо. Ключевое слово «почти» – плоскогорье, ведущее к посадочному плато, рассекала некая дорога, грунтовка, каменка, учитывая скалы. Но 20-километровый дуговой маршрут, выводящий на вершину, во-первых, проходил через этакие джунглевые рощи в нескольких местах, а во-вторых, на полдороги были какие-то то ли руины, то ли развалины. «Это что?» – потыкал я в нагромождение камней.
«Остатки городка, все нахер разрушено»,
– ответил Зоги.
«Не боись, мелкий», – подмигнула мне Орли. «Развалины херня, мы с громовержцем их в щебень превратим. Вот тут неприятно, если издали работать начнут. Вот тогда твоя работа».
Под тут Орли понимала рощи, вот вроде прекрасные радары и прочее, но Репта тоже прекрасная, и выходит, что надежнее зоны прямой видимости ничего нет. А в рощах можно неплохую засаду устроить, по поводу чего я полюбопытствовал у коллег. На тему, а с хрена ли не расчистили космодром в джунглях или нахрен не вырубили рощи? «Корпорация Сертон», – бросил хакер Моссер, а на мою вопросительную поднятую бровь вздохнул. «Да, ты же мелкий». И рассказал он мне такой занимательный факт, что планета-то вроде и ничья, но в зоне контроля обозванной корпорацией и имеет висящий на орбите спутник наблюдения. Корп и какую-то непонятную денежку с биологов и гробокопов имеют, но реально небольшую. Однако при нанесении биоцинозу планеты, как выразился Моссер, ущерба более 1%, корпорация, невзирая на правых и виноватых, потребует компенсацию. Грубо говоря, деревья рубить не стоит, потому что биоциноз, который джунгли, так или иначе подвергается разрушению, и все над ним трясутся со страшной силой, чтоб в процент не влететь. Прям воинственный Гринпис, а не корпорация, хмыкнул я. Собственно, заняло у нас это обсуждение и просвещение мелкого меня около получаса, после чего Кэп скомандовал «подосом». И потопали наши роботы в другой проход, который оказался здоровенным контейнером с зацепами, фиксирующими досы. А получив сопряжение с внутренней сеткой, я получил данные влекущего нас атмосферника. По сути, кабина, фиксатор контейнера и двигатели с небольшим баком. Довести до поверхности и улететь, а после забрать с поверхности и улететь. Аэродинамика кирпича прилагается, но в рамках задач, как я понял, не критично. Тем временем почувствовалась невесомость. Очевидно, мы уже падали на планету, а через полчаса появилась легкая перегрузка, а парель контейнера откинулась, а защелки фиксаторы отщелкнулись. «Ну, поехали», – мысленно сам себе сказал я, двигая к выходу и своему первому заказу.